«Pourquoi pas?» — ответствовал он мне по-французски. Мне до сих пор не удалось выяснить, что это означало. «Это означало, почему бы и нет», — заметил я. Хозяин горестно покивал. «Я так и думал». «А вот это его саквояж. Я не разрешил полиции копаться в его вещах». «А вот это его газета», — сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний Мюрский вестник. «Нет», — сказал хозяин, — «газета, конечно, не его». «У меня тоже такое впечатление», — согласился я. «Газета, конечно, не его», — повторил хозяин. «И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой». Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших. «Нет», — задумчиво возразил хозяин, — «здесь все сложнее». «Здесь все гораздо сложнее, господин Глебский. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер». Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенного шкафа и, подойдя к окну, похлопал ладонями по портьерам. По-моему, ему очень хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор. «Инспектор Сгуд как-то рассказывал мне, — произнес хозяин после короткого молчания, — что его специальность — так называемые медвежатники. А у вас какая специальность, если это, конечно, не секрет?» Он распахнул передо мной дверь четвертого номера. «У меня скучная специальность, — ответил я. — Должностные преступления, растраты, подлоги, подделка государственных бумаг. Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе не пылинки, за промытым окном снежная равнина и сиреневые горы. «Жаль», — сказал хозяин. «Почему?» — спросил я рассеянно и заглянул в спальню. Здесь еще хозяйничала Кайса. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены, а Кайса взбивала подушки. «А, впрочем, и не жаль нисколько», — заявил хозяин. «Вам не приходилось, господин Глебский, замечать, насколько неизвестное интереснее познанного? Неизвестное будоражит мысль, заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рождает удивительные фантазии, обещает, манит. Неизвестное подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Но, ставши познанным, оно становится плоским, серым и неразличимо сливается с серым фоном будней». «Вы поэт, господин Снайвер», — заметил я еще рассеяние. «А как же», — сказал хозяин. «Ну, вот вы и дома. Располагайтесь, отдыхайте, делайте, что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам внизу. Обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в 6, а если вздумаете перекусить сейчас или освежиться, я имею в виду напитки, обращайтесь к Кайсе. Приветствую вас». И он ушел. Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немыслимого совершенства. А я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, все благие Господи, наконец-то я был один. Я знаю, нехорошо так говорить и даже думать. Но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве. Нет, я люблю своих детей, я люблю свою жену, у меня нет никаких злых чувств к моим родственникам, и большинство моих друзей и знакомых вполне тактичные, приятные в общении люди. Но когда изо дня в день, из часа в час они непрерывно толкутся около меня, сменяя друг друга, и нет никакой, ни малейшей возможности прекратить эту толчею, отделить себя от всех, запереться, отключиться. Сам я этого не читал, но вот сын утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня 2 недельки отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И чтобы не было ничего такого, что я обязан делать, а было бы только то, что мне хочется делать. Сигарет, которую я закурю, потому что мне хочется, а не потому что мне суют под нос пачку
и которую я не закурю, если мне не хочется, а не потому, что мадам Зельц не выносит табачного дыма. Рюмка бренди у горящего камина именно в тот момент, не раньше и не позже, когда мне придет в голову, что выпить рюмку бренди у горящего камина — это хорошо. Это действительно будет неплохо. Вообще, мне здесь кажется, будет неплохо. И это просто прекрасно, мне хорошо с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно не старым, еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину, к сиреневым отрогам, по свистящему снегу. И вот тогда станет совсем уже прекрасно. «Принести что-нибудь?» — спросила Кайса. «Угодно?» Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке. Шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин. Носки она держала несколько внутрь и не была похожа ни на одну из моих знакомых, и это было хорошо. «Кто у вас сейчас тут живет?» — спросил я. «Где?» «У вас в отеле». «В отеле у нас тут, да живут здесь». «Кто именно?» «Ну, кто? Господин Мозес живут с женой в первом и втором, и в третьем тоже. Только там они не живут, а может, с дочерью. Не разобрать. Красавица все глазами смотрит». «Так-так», — сказал я, чтобы ее подбодрить. «Господин Симоне живут. Тут вот напротив. Ученые. Все на бильярде играют и по стенам ползают. Шалуны они, только унылые. На психической почве». Она снова закраснелась и принялась водить плечами. «А еще кто?» — спросил я. «Господин Дю Барнстокр, гипнотизера из цирка».
«Барнстокр? Тот самый?»
«Не знаю, может, и тот. Гипнотизер и Брюн».
«Это кто Брюн?»
«Да с мотоциклом они в штанах. Тоже шалуны, хоть и молоденькие совсем».
«Так», — сказал я, — «все?
Еще кто-то живет. Недавно вроде бы приехали, только они просто так, стоят просто, не спят, не едят, только на постое стоят».
«Не понимаю», — признался я.
«А и никто не понимает, стоят и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина Дю Барнстокра утащили, ищем, ищем везде, нет туфлей. А они их в музей занесли, да там и оставили, и еще следы оставляют».
«Какие?»
Очень мне хотелось ее понять. «Мокрые. Так по всему коридору и идут. А еще манеру взяли мне звонить. То из одного номера, то из другого. Приду, а там никого нет».
«Ну ладно», — сказал я со вздохом. «Не понять мне тебя, Кайса, и не надо. Пойду-ка я лучше в душ». Я раздавил окурок в девственно чистой пепельнице и отправился в спальню за бельем. Там я сложил на столике в изголовье стопку книг, подумав мельком, что зря я их, пожалуй, сюда тащил. Сбросил ботинки, сунул ноги в шлепанцы и, захватив купальное полотенце, отправился в душ. Кайса уже ушла, пепельница на столе снова сияла девственной чистотой. В коридоре было пустынно. Откуда-то доносилось постукивание бильярдных шаров, должно быть, развлекался унылый шалун на психической почве, как ее Симоне, кажется. Дверь в душевую я обнаружил на лестничной площадке, и дверь эта оказалась заперта. Некоторое время я стоял в нерешительности, осторожно крутя пластмассовую ручку. Кто-то неторопливо, грузным шагом прошел по коридору. «Можно, конечно, спуститься в душевую на первом этаже», — подумал я, — «а можно и не спускаться. Можно сначала пробежаться на лыжах». Я рассеянно уставился на деревянную лестницу, ведущую, видимо, на крышу. Или, например, подняться на крышу и полюбоваться видом. Говорят, здесь неописуемо хороши и восходы, и закаты. А все-таки свинство, что душ заперт. Или там кто-то засел? Да нет, тихо. Я еще раз подергал ручку. «А, ладно, бог с ним, с душем, успеется». Я повернулся и пошел к себе. Что-то изменилось в моем номере. Я почувствовал это сразу. Через секунду я понял. Пахло трубочным табаком,
совсем как в номере музея. Я немедленно взглянул на пепельницу. Курящейся трубки там не было. Была горка пепла вперемешку с табачными крошками. На постое стоят, вспомнилось мне, не пьют, не едят, только следы оставляют. И тут рядом кто-то протяжно и громко зевнул. Из спальни, стуча когтями, лениво вышел Сен-Бернар Лель, с ухмылкой посмотрел на меня и потянулся. «Ах, так это ты здесь курил», — сказал я. Лель подмигнул и помотал головой, словно муху отгонял.